С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 7, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге холоднее, плюс 4, тоже пасмурная и дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема ближайшего часа. Сегодня станет известно имя лауреата международной премии имени Андрея Сахарова. В Омске активисту движения «Товарищество инициативных граждан России» «Тигр» мешают провести акцию протеста против нового техрегламента, повышения транспортного налога и неоправданно высоких цен на бензин. Сегодня в Москве и других российских городах пройдет акция «За честные выборы». И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, готовы ли вы бороться за честные выборы? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 10 55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ответить на этот вопрос вы можете также на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня во всех регионах России КПРФ проводит митинги, пикеты и шествия под лозунгом «За честные выборы и достоинство граждан России». В Москве на Триумфальной площади представители партии встретятся с избирателями. Коммунисты ожидают, что на эту встречу придут около 2000 человек. Всероссийскую акцию протеста против итогов единого дня голосования намерены поддержать и представители других оппозиционных сил партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Готовы ли вы бороться за честные выборы? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Наталья Галкина задала жителям Волгограда.
Вообще, я хожу на выборы, но насчет побороться, я не знаю, насколько это возможно. Мне кажется, вообще от людей, от обычных, мало что зависит в выборах. И вообще, такое мнение сложилось, что давно уже все предрешено за нас.
Нет, я не верю в честные выборы. Вообще, поэтому и бороться против этого бессмысленно. Это все равно, что одному идти против крепости. Вот это глупо, поэтому нет. Ну, если это будет поддержано финансами, какой-то политической силой, экономической, то почему нет?
Лично я готова бороться за проведение честных выборов и считаю, что каждому члену общества, который достиг 18-летнего возраста и готов идти на выборы, должны помогать средства массовой информации. Они должны просто ополчаться против нечистых на руку политиков. И каждый раз, когда к ним обращаются граждане, не освещать факты дачи взяток или подкупа избирателей.
Нет, не готов, не вижу в этом смысла, даже не понимаю, как это бороться за честные выборы. Это решают какие-то другие люди, неизвестно кто там, какие-то выборщики, комитеты, государственные службы, избирательные комиссии. Все это как-то слишком далеко, мне кажется, от людей, которые реально голосуют. Человек делает свой выбор, приходит, заполняет бумажку, ставит крестик, где он считает нужным, и думает, что этим как бы он выражает свою волю. А на самом деле воля его как бы вообще никого не интересует. Поэтому бороться обычный человек за честные выборы не может. Это так просто собака лает, ветер носит.
Раньше я ходила на выборы, сейчас я бросила эту привычку пагубную, потому что я считаю, что мой голос ничего не решает. Решают политики наверху, там коррупция, все схвачено на уровне глав избиркома, да. То есть там все на самом деле замешано, как коррумпировано полностью все. И все эти выборы, они настолько вот на бумажке, что они прошли, галочки поставили. То есть кому нужно, как у нас в Волжском проходили, людей привозили, принудительно заставляли за определенных кандидатов голосовать досрочно, выписываем справки, что в день выборов они не могут приехать. И так везде.
Готов, а можно разбороться, даже не знаю, будут они честными. Да, ну, тоже, видишь, наблюдатели не будут, они тоже, эти наблюдатели там заинтересованы в своих там каких-то интересах. Сколько вот тут живешь, я не знаю, когда были действительно полностью, чтобы честные были. Кто вот ходил раньше, еще в советские времена, знаешь, что ты идешь, что этот будет там одно и то же лицо.
Не готов. А для чего это надо? Ну для чего они нужны выборы вообще? Кого выбираем? Я даже не знаю, за кого голосовать.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, готовы ли вы побороться за честные выборы. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград. В эфире «Время свободы». Сегодня Комитет Европарламента по международным делам назовет имя лауреата премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Одну из трех позиций в списке занимают российские правозащитники. Председатель Московской и Хельсинской группы Людмила Алексеева, глава общества «Мемориал» Олег Орлов и глава Института прав человека Сергей Ковалев. Премия была учреждена в 1988 году, еще при жизни академика Сахарова, который, кстати, был первым главой правозащитной организации «Мемориал». Об этом рассказала в интервью «Радио Свобода» вдова диссидента Елена Боннер.
Премия имени Андрея Сахарова носит название «За свободу мысли». Учреждена она в последние месяцы жизни Сахарова. Первым ее лауреатом был выдвинутый Сахаровым, умерший в декабре 1986 года в тюрьме, Марченко. Потом был награжден Манделой. В отличие от многих премий, она дается и живым, и посмертным. В прошлом году был награжден китайский диссидент, который не смог присутствовать на награждении, потому что сидел в тюрьме. Премию учредил Европарламент. Она так и называется. Премия Европарламента за свободу мысли. Ну, как со многими премиями, с ней случается то же самое, что с другими. Насколько я понимаю, и насколько понимал Андрей Дмитриевич, это премия, так сказать, индивидуалистическая. И Андрей Дмитриевич считал, что это персонально за свободу мысли и за свободу действия, вытекающего из этой мысли. Я выдвигала в свое время Ковалева, выдвигала Бабицкого, выдвигала Политковскую. Это никогда не прошло. Из россиян премию получил только посмертно Марченко.
А почему, как вы считаете, так происходит?
Мир большой, смелых и честных людей много. Выбор действительно широкий. Кроме всего, как со всякой премией, происходит политизация ее. И премию дают не за многолетний в результате труд, не за действительно свободу мысли, а ба-бам-бам. Вот сейчас это шумно, и к этому надо прилепить. Я, в принципе, против того, чтобы премия, которая учреждена как премия за свободу мысли, получали организации. Это не соответствует ее глубинному содержанию, смыслу. Вот если бы в этом году дали премию двум женщинам, у которых был горький и трудный путь к свободе мысли, и ставшего свободными людьми, они сделали много для других. Свободу убивают. Поэтому убита Анна Политковская, поэтому убита Наталья Истемникова. И я бы премию этого года дала пополам этим двум женщинам. У премии есть еще одно содержание. Она денежная. Это была бы реальная финансовая помощь детям этих женщин, сиротам, оставшимся под линией. Они помогали другим. И если эта премия стала бы помощью их детям, это было бы и демонстрация отношения к свободе жизни, свободе мысли, тому, можно ли убивать свободу, и к тому, что все-таки эта премия – это благодарность.
Это была вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер. Сегодня станет известное имя лауреата премии имени Сахарова за свободу мысли. Среди претендентов три российских правозащитника. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на выборах 11 октября. В Чечне и Ингушетии в среду в результате нападения ранены 9 человек. Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Двухпартийная Московская городская дума, сформированная из членов «Единой России» и КПРФ, приступила к работе. Мэр Москвы Юрий Лужков обещает использовать потенциал партии «Яблоко», несмотря на то, что теперь она не представлена в Мосгордуме. Что будет делать партия «Яблоко»? В программе «Грани времени» выступит лидер партии «Яблоко», бывший депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Ведет передачу Михаил Соколов. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Соленков. Сегодня он проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень» и сейчас расскажет нам о том, какие темы станут главными в его программе и в дневных выпусках программы «Время свободы». Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Лейла. Да, давайте вначале расскажу, что мы планируем в программе «Свобода в полдень». У нас будет два прямых включения наших корреспондентов. Марьяна Тарачешникова расскажет о решении Конституционного суда о пособиях по безработице, а если точнее, Конституционный суд России сегодня вынесет решение по делу о проверке конституционности норм закона, который называется «О занятости населения в Российской Федерации». Он, в частности, и определяет размер пособия по безработице. Будут проверены несколько статей закона, согласно которым работникам, уволенным за 2 года до достижения ими пенсионного возраста, может быть заранее назначена пенсия по старости. Также по этим нормам размер пособия по безработице устанавливается в процентном отношении к среднему заработку работников, уволенных из организации. Поводом к рассмотрению этого дела стали жалобы 4 граждан – Татьяны Ивановой, Светланы Климовой, Марины Белогуровой и Алексея Молодцова. 3 из них были зарегистрированы в центрах занятости населения, и им назначили минимальное пособие по безработице, размер которого до этого года составлял 781 рубль в месяц, сейчас это 850. Назначение минимального пособия им объяснили тем, что последним их работодателем была не организация, а индивидуальный предприниматель. А 4-й заявительнице на том же основании было отказано в досрочном оформлении пенсии по старости. Вот, по мнению заявителя, оспоренные ими нормы нарушают конституционный принцип равенства. Они указывают на то, что всю свою трудовую жизнь добросовестно уплачивали все налоги и сборы, а их работодатели уплачивали за каждого из них единый социальный налог. Ну, а Трудовой кодекс устанавливает равные права для всех работодателей и организаций. И индивидуальных предпринимателей, конечно. Если решение суда до 12 уже станет известно, то Марьяна расскажет нам о том, какое же решение принял Конституционный суд. Данил Гальперович уже который день работает в Государственной Думе Российской Федерации. Сегодня там заседание Совета Думы. Мы узнаем у Данилы, что будет происходить в одной из палат российского парламента. Вновь звучат речи об акциях протеста против итогов фальсификации выборов, прошедших 11 октября. В 5 часов дня в Москве начнется акция коммунистов, с которой Данила также будет выходить в прямой эфир в наших вечерних программах. Ну, а акции эти пройдут не только в Москве, а во многих регионах страны. Любовь Чижова, еще один наш корреспондент, сегодня сделает для вечернего эфира большую тему, посвященную Украине. В московском отеле «Арарат Парк Хаят» пройдет конференция на тему «Украина. Вызовы и возможности». Как заявляют организаторы, украинская экономика столкнулась с тяжелыми последствиями мирового экономического кризиса. Эксперты будут обсуждать, какой страна выйдет из этого кризиса. Будущее страны зависит тут способности власти определить и реализовать четкую программу антикризисных мер. А это уже непосредственно связано с выборами президента, которые на Украине пройдут в начале будущего года. Ну и без сомнений мы вечером расскажем о лауреате премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
Спасибо, Михаил. Это был мой коллега Михаил Соленков. С ним вы вновь встретитесь в программе «Свобода в полдень», а мы продолжаем программу «Время свободы». Активист движения «Тигр» Вадим Титов заявляет о том, что на него оказывают давление правоохранительные органы Омской области. Несколькими днями ранее он подал уведомление на проведение в Омске митинга в установленном законом порядке. Митинг должен пройти 24 октября в рамках всероссийской акции протеста против нового техрегламента, повышения транспортного налога и неоправданно высоких цен на бензин, рассказывает наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков.
В Омске Вадим Титов оказался с целью участия в суде по итогам сентябрьской акции протеста автомобилистов в Санкт-Петербурге. Иск предъявлен по факту проведения несанкционированного митинга, и дело рассматривается по месту прописки обвиняемого. Суд состоится сегодня, и Вадим Титов выказывает опасения, что судебное решение может быть направлено в первую очередь на ограничение его участия в организации митинга.
Есть риск, что могут надавить на судью, в принципе, могут каким-то предлогом, да, провокация, потом предлог – на трое суток закрывают до выяснения обстоятельств.
Правоохранительные органы Вадим Титов обратился по собственной инициативе в надежде, что омская милиция поможет ему предотвратить провокации, которые могут возникнуть в ходе митинга. Реакция оказалась непредсказуемой.
Мы про тебя все знаем, ты безработный, мы тебе можем помочь устроиться работать, куда ты хочешь, но ты должен написать отказ о проведении митинга.
По словам организаторов, грядущая акция протеста не должна носить политический характер. Автомобилисты пытаются оспорить только конкретные решения правительства, усугубляющие и без того сложное положение, в котором они оказались в силу экономического кризиса. Свою инициативу Вадим Титов называет прямой реакцией на призыв президента России Дмитрия Медведева, высказанный им в статье «Россия вперед».
У нас есть гарант Конституции, это наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев. А 10 сентября 2009 года вышла статья, называется «Россия вперед». Дмитрий Анатольевич освещает, да? То, как он видит развитие России, что нужно делать поэтапно. И последние три пункта он четко призывает к деятельности инициативных граждан России, к борьбе с коррупцией чиновников. И он говорит, да, нам будет вместе тяжело, нам будут вставлять разные палки в колеса, делать разные препоны.
Омские автомобилисты уже имеют негативный опыт общения с местными правоохранительными органами. Так, в ходе акции протеста против повышения таможенных пошлин, проведенной в январе этого года, ее активные участники и организаторы были задержаны. Тогда, в ответ на действия автомобилистов, омская милиция фактически провела силовую операцию. Информация о предстоящем митинге активно обсуждается в сети интернет. Вадим Титов, в свою очередь, заявляет, что намерен, несмотря на угрозы, идти до конца. Вячеслав Суриков для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Готов ли Иран договариваться относительно своей ядерной программы? Популярность демократической партии будет подвергнута серьезному тесту на приближающихся выборах. Об этом пойдет речь в первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду Иран в принципе одобрил проект соглашения об отправке иранского низкообогащенного урана в Россию для изготовления из него топлива для атомной электростанции. Кое-кто трактует это согласие как признак готовности Тегерана к договоренности об ограничении его ядерной программы. Другие наблюдатели продолжают сомневаться. Алан Давыдов взял интервью у авторитетного американского эксперта Дэвида Олбрайта, который в конце 90-х годов выразил сомнения относительно существования ядерной программы в Ираке.
Мы говорим пока о проекте соглашения, которое вступит в силу, если Иран одобрит его к пятнице. Договоренность важна тем, что удаление из Ирана низкообогащенного урана уменьшит опасность того, что иранский уран будет использован для производства оружия. Думаю, что это соглашение, в котором каждая сторона выигрывает. Считаю очень важным активное участие России в этом процессе. Она влиятельный член Совета Безопасности ООН и группы стран, добивающихся от Ирана приостановления программы обогащения и открытия доступа международным инспекторам. Но это только начало. Американская администрация рассчитывает на конструктивность роль России и в дальнейшем процессе недопущения Тегерана к ядерной бомбе. Дальше будет намного труднее. Иран будет оказывать большее сопротивление свертыванию своей ядерной программы, особенно в том, что может касаться создания ядерного оружия и более полноценным международным проверкам. Усилия могут потребовать подкрепления санкциями. Очевидно, администрация Обамы рассчитывает, что Россия и Совбез дадут согласие на санкции. Некоторые наблюдатели считают, что результаты переговоров в Вене подтверждают правильность позиции России, которая настаивает на продолжении трудного разговора с Ираном, только дипломатическими средствами. Вы с этим согласны? Может показаться, что ожидаемая готовность Ирана к компромиссу является большим прорывом, но эти переговоры касаются только краткосрочной перспективы. Истинным мерилом намерений Тегерана станет его готовность идти на компромисс касательно свертывания его ядерной программы, которая может привести к созданию ядерного оружия Тегераном. Пока что Иран не уступает по принципиальным позициям. Ведь в настоящий момент неизвестно, согласится ли он окончательно к пятнице на сделку с Россией относительно отправки туда иранского урана. Подобное согласие от Тегерана мы, казалось, получили в начале октября. Потом оказалось, что это не так. Россия надеется, что дипломатия сработает, но Иран, по сути, не показал достаточного желания вести переговоры. То есть не исключено, что Иран просто маневрирует? Отправка в Россию иранских запасов слабообогащенного урана, позволяющего относительно быстро получить оружейный уран, дает выигрыш во времени. Она ослабляет необходимость применения военной силы против Ирана и дает шанс дипломатическому процессу. Но это не сможет долго длиться. Иран продолжает обогащать уран своими силами и способен в течение будущего года пополнить излишки. взимаемый сейчас запас. К сожалению, Иран не показал, в какой мере он готов идти на компромисс. Показателен отказ Ирана признать Францию наряду с Россией в качестве поставщика высокообогащенного урана. Для меня это сигнал несерьезности намерений Ирана в переговорах. Скорее всего, это тактическая уловка с целью оттянуть время. Это один из моментов, не вселяющих оптимизм по поводу возможности решения иранской проблемы дипломатическими средствами в течение ближайших месяцев, сказал Дэвид Олбрайт, президент Института науки и международной безопасности в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. Через две недели в Соединенных Штатах состоятся выборы в местные органы власти. Но особое внимание будет привлечено к выборам нескольких губернаторов и членов Конгресса. Демократы опасаются, что выборы могут показать слабость их кандидатов и слабость партии, рассказывает Янрнов.
Эти выборы могут стать пробным камнем популярности демократов и предвестником выборов 2010 года в Конгресс. Демократическая партия активизировала сбор средств в избирательный фонд своих кандидатов. К этому подключился сам президент Обама. Он бросил на чашу весов и свое время, и свой престиж. В Нью-Йорке Национальный комитет Демократической партии организовал встречу с президентом, за которую участники платили по $30,000. В агитационно-предвыборный маршрут президента входят, кроме Нью-Йорка, штаты Нью-Джерси, Вирджиния, Массачусетс, Коннектикут, Флорида. Об участии президента в межпартийной борьбе профессор Университета Южной Флориды Дэрил Полсон говорит. Президенты, демократы и республиканцы всегда были главными представителями своей партии и главными сборщиками средств для нее. Это входит в обязанности президента. Проблему Барака Обамы я вижу в том, что он победил на выборах благодаря обещанию перемен. Это касалось перемен и в финансировании избирательных кампаний, и в роли лоббистов. Но теперь мы видим, что президент отошел от своих обещаний и пользуется услугами лоббистов и финансистов с Уолл-стрита, принимая от них пожертвования. Это вызывает вопросы у многих. Понятно, демократы, получившие контроль над Конгрессом и над Белым домом, хотели бы сохранить статус-кво. Предвыборная борьба в Соединенных Штатах с каждым годом все дороже, поэтому идет острое соревнование, кто больше соберет денег в избирательный фонд. Судя по всему, у республиканцев появились хорошие шансы на завоевание дополнительных мест в Палате представителей и на возвращение контроля в Сенате в будущем году. Одной из главных причин возможной победы республиканцев будет разочарование избирателей. Часто люди голосуют не за кого-то, а против кого-то. В прошлом году голосовали против республиканцев, которых обвиняли в экономических проблемах. Сейчас демократы контролируют обе палаты в Конгрессе и Белый дом, но экономическое положение не улучшилось. Если демократам не удастся в течение одного года изменить ситуацию к лучшему, избиратели сделают выводы и отдадут предпочтение республиканским кандидатам. Исторически партия власти часто теряла места в Конгрессе во время первых парламентских выборов после прихода однопартийца в Белый дом. Обама хочет избежать участи президента Клинтона, при котором на второй год его правления демократы утратили большинство в Конгрессе. Поэтому Барак Обама пытается вновь пробудить энтузиазм у своих сторонников. За первый неполный год своего правления он провел 23 встречи по сбору средств для своей партии. Джордж Буш за такой же отрезок времени провел всего 6.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Вот некоторые темы. У литературы без бунтарей нет будущего. Беседа с поэтом Валерием Нугатовым. Итоги кинофестиваля «Tomorrow». Розмари Тыца рассказывает о своем переводе Анны Карениной на немецкий язык. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Подмосковье убит депутат городского поселения Кубинка от «Единой России», владелец транспортной компании Григорий Носиков. Как сообщили в правоохранительных органах, ему было нанесено несколько колотых ранений. В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября. В Чечне и Ингушетии в среду в результате нападения ранены 9 человек. Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против законопроекта. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана, Исламабаде, убиты 2 солдата местной армии. Сообщается, что неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились военнослужащие. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. Вице-президент США Джо Байден продолжает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, число жертв беспорядков возросло до 32 человек, ранены более 100. В Иране арестованы подозреваемые в причастности к недавнему нападению смертников, в результате которого погибли 42 человека. Среди жертв теракта были высокопоставленные офицеры корпуса стражи Исламской революции. В Бостоне, штат Массачусетс, арестован гражданин США, подозреваемый в подготовке терактов на территории страны и за его пределами. В Петербурге сегодня пройдут переговоры премьер-министров России, Италии и Турции. Владимир Путин, Сильвия Берлускони и Реджеп Эрдоган обсудят реализацию проекта газопровода «Южный поток». Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, готовы ли вы бороться за честные выборы. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните примерно через 5 минут, мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Сегодня во всех регионах России КПРФ проводит митинги, пикеты и шествия под лозунгом «За честные выборы и достоинство граждан России». В Москве на Триумфальной площади представители партии встретиться с избирателями. Коммунисты ожидают, что на эту встречу придут около 2000 человек. Всероссийскую акцию протеста против итогов единого дня голосования намерены поддержать и представители других оппозиционных сил – партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Каким видят участие своей партии в акции, организованной коммунистами, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Пусть выходят, и мы будем выходить. У нас будет митинг 4 ноября. Будем надеяться вот там на Славянской площади в 2 часа или на Пушкинской. И мы там снова эти вопросы будем поднимать. Но главное – это встреча с президентом в субботу. Если он поймет, что его дезинформируют, обманывают, тогда мы можем принять быстро законы. Я предлагал самый хороший закон, который сразу снимает любую фальсификацию на выборах. Ни одна политическая партия не может получить больше 40%. Все. Сразу все остановится. Убрать избирательные участки из школ. Это позор, когда школьные учителя занимаются фальсификацией. Чему они будут учить наших детей? Давайте с самого детства уже мы приучаем детей к этим фальшивкам. Кто их учит? Учитель-фальсификатор. Участки находятся в основном в школах. И все члены комиссии в основном, значит, они от данных школ.
А вот связанные с этими выборами по всей России какие-то акции вы будете делать? Что вы будете делать?
Что толку? Акции мы делаем везде. Пикеты, митинги. Мы это все озвучиваем. У нас интернет работает. Мы все говорим, но самое главное – это глава государства. Народ все это знает. Чем ему сто раз говорить, что выборы, допустим, искажены результаты? Они сами все знают. Ведь 100 тысяч членов комиссии, у них есть члены семьи. В каждые 10 членов – это 3 миллиона человек знают. Значит, знает вся страна. Я сам был на участке. Что нам чего-то учить? Я был на участке и видел фальсификацию выборов. Горбунов должен немедленно уйти в отставку. Мосгоризбирком и Чуров – это немедленно в отставку. И некоторые губернаторы, в том числе Тульской области.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал, что несмотря на частые идеологические столкновения с коммунистами, в этом протесте против фальсификации выборов ЛДПР поддерживает представителей КПРФ.
Чистота, честность нужна всем. Какая разница, какая партия? Мы сталкиваемся с ними, может быть, каким-то оценки истории прошлого. А, например, по национализации мы жестче, чем они. Мы требуем национализации всей промышленности. Оставить частному сектору только торговлю и бытовое обслуживание, все. То есть у нас куда более жесткие требования. У коммунистов мягче. Мы требуем отставки губернаторов, они и требуют практически. Здесь речь идет о технических вопросах. Это чтобы соблюдались законы. Законы не соблюдаются. Поэтому наши споры между партиями, «Справедливая Россия» то же самое делает. Смотрите, Даниловский район Москвы, вдруг идет целая колонна справедливороссов, 200 человек. Откуда вы взялись? Все с отепительными талонами. Купили отепительные талоны, идут в одном районе Москвы, вбросят в избирательный участок. В Туле то же самое сделали. То есть в Туле голоса «Справедливой России» – чистая фальшивка. Под речь не только о том, что «Единая Россия» и «Справедливая». А патриоты России покупали наши голоса, Карачаева-Черкесия, в марте этого года. Даже сумму я назвал – 450 тысяч долларов. Генеральный прокурор знает об этом? Знает. Руководство страны знает? ЦИК знает. Ну и дальше-то что? Убирайте этого руководителя республики, убирайте руководителя избиркома. Ничего никто не делает. Поэтому все все знают, пускай принимают решение.
Это был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, готовы ли вы бороться за честные выборы. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот до нас дозвонился Анатолий из Татарстана. Здравствуйте, Анатолий.
Алло.
Алло, здравствуйте, Анатолий, мы вас слушаем.
Алло, да-да-да, знаете как, я готов бороться за честные выборы, но в данной ситуации, допустим, пока руководит Путин со своей командой, это бесполезно делать. Единственное, можно, как сказать, не ходить ни на выборы, выразить ясно свою позицию. Я уже выражал это все до этого. Поэтому, а Медведев, он просто подставной президент.
Ваша позиция понятна. Спасибо, Анатолий. Это было мнение Анатолия из Татарстана. Сейчас я хочу зачитать сообщение из пейджера. Написали нам майоровы. Готовы-то мы готовы, но что делать? Постепенно многие теряют здоровье, уходят из жизни, а молодежи в основном наплевать, за исключением нескольких очень упорных ребят. Спасибо им. Да, и с каждым днем все более страшновато. Бьют всех без разбора. Вот еще одно сообщение. Смешно думать, что уничтожить путинскую вертикаль при помощи путинских же выборов и многочисленных митингов возможно. Нужна революция, которая без пламенного лидера в России невозможна, пишет нам наш радиослушатель Федоров. Сейчас на связи у нас Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Лейла, слушатели Радио Свобода. Да, я готов вот бороться именно вот за честные, реальные выборы. Потому что происходит вот сейчас в России такая фальсификация, это, ну, уму непостижимо. Вот Жириновский говорит, вот там, вот, учителя, вот как они учат детей, вот они фальсификаторы. А он-то, и вот коммунисты, и справедливая Россия. Сначала вышли, а потом зашли опять в Думу.
Но вот сегодня они проводят все акцию протеста, вы вот готовы к ней присоединиться?
Ну, я не знаю, я бы присоединился, но я не состою ни в коммунистической партии, ни в либерально-демократической. Но дело в том, что как честный человек за честные выборы я готов, как говорится, бороться. Но дело в том, что выборы-то состоялись. Вот что они делают? Они делают ради своей карьеры. Вот они поговорят там, как говорится, помашут руками, как говорится, истерику, может быть, устроят. Но выборы состоялись, вот, они вернулись в Думу, и все. Они, вот, честно говоря, вот, говоря улицом, говоря языком улицы, они кинули избирателей уже. Вот 2000 человек придут, вот говорит Зюганов. И что? Ну, придут, ну, друг на друга посмотрят, и все. С мертвой точки ничего не сдвинется, потому что Единой России в Думе большинство.
Ваше мнение понятно, спасибо, Сергей. Это был Сергей из Армавира. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Олег из Москвы. Олег, доброе утро.
Доброе утро, Свобода.
Вы готовы бороться за честные выборы?
Я хочу сначала напомнить всем нашим радиослушателям, дорогим, то, что выборы, митинги, которые мы устраивали в начале 90-х годов, я их очень прекрасно помню, закончились тем, что все те, кто там левые, правые были, значит, закончилось тем, что пришли, привело все это дело к тому, что мы привели воровскую власть. Для народа все это закончилось воровством, нищетою и кровью. Я хочу сделать напоминание, что не будьте такими же дураками, ни в коем случае, ни в каких выборах не участвуйте, ни на какие митинги не ходите. Вся эта вертикаль, вся эта свара, это все одна и та же компания.
То есть ваша позиция игнорировать, так?
Нет, эта компания нужно создать вокруг нее вакуум, не подходить к ней, плевать на нее, понимаете, и презирать ее.
Ваше мнение понятно. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Наталья из Москвы. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Я тоже считаю, что это система какая-то, система наперсточников, вот выборная. Почему? Потому что в Америке тоже вставал вопрос, и как это, если у тебя есть миллионы, то как, кто проплатит, там ты и будешь сражаться. В ход пускается все возможное и невозможное.
А вы готовы бороться за честные выборы, Наталья, вы лично?
Вы знаете, я готова. Чисто принципиально я обнаружила момент, что у нас общественная организация, я решила им помочь и созвонилась. И вдруг выяснилось, что 70 инвалидов нашим Головинским районом были, как они сказали, когда я позвонила, что же вы делаете, взамен на, как я эту сумму поделила на 70 человек, там по 100 с чем-то рублей чайку попить с печеньем. И вы их заставляете, ставите условия, голосовать за Единую Россию. Это еще 2 года назад было. Она спокойно, соцотдел, Головинский район, я даже на диктофон записывала, помню, пыталась куда-то сунуться с этим. Она сказала, ну мы же оказываем субвенцию. То есть это уже настолько норма, что дальше некуда. Вот в таком плане бороться. А вообще народ должен выбирать царя-батюшку, жить своей жизнью нормальной, а царь должен служить. Так и было, но в 17-м году исчезло.
Это было мнение Натальи из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, готовы ли вы бороться за честные выборы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Сергея Сининского.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В следующем году, в частности, дефицит бюджета по планам составит 6,8% ВВП, общий объем которого прогнозируется на уровне почти полутора триллионов долларов. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой экспортной цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Французская автомобильная компания Peugeot Citroën и японская Mitsubishi в марте будущего года откроют совместный сборочный завод в Калужской области России. Доля французской компании в этом проекте 70%, японской 30%. Строительство завода началось в июне прошлого года. Его ежегодная мощность на первом этапе составит 45 тысяч автомобилей, однако к 2012 году по планам она будет увеличена более чем втрое. Инфляция в России за неделю с 13 по 19 октября была нулевой, а в целом с начала года составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Потребительские цены в стране не растут уже девятую неделю подряд. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2009 году может сократиться более чем на 10% к уровню прошлого года, заявил помощник президента России Аркадий Дворкович. По официальным данным, в 2008 году прямые иностранные инвестиции в Россию превысили 27 миллиардов долларов. Почти 60% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы и еще 36% – предоставленные ими же кредиты. Количество абонентов сотовой связи в России в течение сентября увеличилось на 0,9% и составило почти 202 миллиона. Такие данные представила исследовательская компания AC&M Consulting. Уровень проникновения услуг сотовой связи в России, то есть количество проданных сим-карт в расчете на каждые 100 жителей, превысил 140%.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убит депутат городского поселения Кубинка от «Единой России» предприниматель Григорий Носиков. В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на выборах 11 октября. В Чечне и Ингушетии в среду в результате нападений ранены 9 человек. Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана, Исламабаде, убиты 2 солдата местной армии. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. Вице-президент США Джо Байден продолжает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. В Рио-де-Жанейро число жертв беспорядков возросло до 32 человек. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». В Ульяновске больше не будет всенародных выборов мэра, да и самого мэра не будет. В новой редакции городского устава, утвержденного вчера Ульяновской городской думой, даже нет таких слов «мэр» и «мэрия». На ближайших выборах в марте 2010 года ульяновцы будут выбирать главу города, который автоматически станет председателем городской думы и будет исполнять представительские функции, а хозяйственник, глава администрации, будет наниматься по контракту. В начале месяца такой вариант распределения полномочий, предусмотренный федеральным законом о местном самоуправлении, получил поддержку на публичных слушаниях. Впрочем, многие называют эти слушания откровенной фальсификацией. Из Ульяновска передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Депутаты Ульяновской городской думы почти с гордостью заявляют: «Мы сохранили всенародные выборы главы города». Похоже, их совсем не смущает подмена понятий. По новому уставу избранный глава города больше не руководит администрацией города, как сегодня, а возглавляет орган представительной власти, то есть городскую думу. Идея изменить схему выборов и полномочий руководства Ульяновска родилась в областном правительстве. Цель – укрепить вертикаль региональной исполнительной власти, распространив ее влияние на муниципальный уровень. Провести операцию по смене структуры городского управления поручили депутатам от «Единой России», которых в городской думе подавляющее большинство. В сентябре они запустили процедуру поправок в устав. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, секретарь регионального политсовета «Единой России» Игорь Тихонов доволен тем, что получилось.
Теперь нет необходимости руководителю муниципального образования заниматься вплотную хозяйственными вопросами жизни города. Он занимается в основном представительскими и политическими функциями, руководит городской думой. А с другой стороны, главе администрации нет необходимости отвлекаться на решение каких-то политических вопросов. Он будет непосредственно заниматься вопросами местного значения, вопросами жизни обеспечения граждан. Причем самый главный принцип, который сегодня был подчеркнут в новой редакции устава, это высокая ответственность главы администрации перед народными избранниками на принципах сменяемости, высокой ответственности и возможности в любой момент, если он со своими задачами не справляется, быть отстраненным от занимаемой должности.
Чтобы не допустить отмены всенародных выборов мэра, группа активистов дважды пыталась провести городской референдум, организовала пикет в Москве с обращением к президенту Медведеву. Не помогло. Член инициативной группы, предприниматель Исаак Гринберг, уверен, что в новом варианте устава принцип разделения властей серьезно пострадал, отчего неизбежно усилится коррупция.
Мы сохранили номинально выборы главы города, но теперь глава города будет возглавлять не исполнительную власть, а будет председателем городской думы. А исполнительную власть будет теперь назначать дума городская, то бишь представительная власть. То есть имеет место в городе Ульяновске слияние исполнительной и представительной властей. То есть дикое повышение коррупции.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает вопрос о том, как лучше избирать главу муниципального образования, конъюнктурным, потому что выбор конкретной схемы, как правило, связан с интересами региональной власти. Опросы общественного мнения показывали, что большинство ульяновцев предпочли бы выбирать главу городской администрации, то есть мэра. Но, несмотря на призывы оппозиции, горожане не встали на защиту всенародных выборов мэра. Исаак Гринберг обвиняет в этом губернатора области Сергея Морозова.
Потому что усилия в течение многих лет нашей областной власти были направлены на создание липового гражданского общества. Настоящего гражданского общества у нас нет.
Ульяновский журналист Геннадий Антонцев предполагает, что народ запутали терминами «мэр», «глава города», «глава администрации».
Я не уверен в том, что, во-первых, народ хорошо разбирается, что такое выборность мэра и невыборность мэра, скажем так, главы администрации. По большому счету не видит в большинстве своем никакой разницы между двумя этими формами. А на публичное слушание не попали те самые активные люди, которые пришли на слушание, чтобы высказать свою позицию против.
Аудитория публичных слушаний состояла из работников школ, больниц, предприятий коммунального хозяйства. Людей организованно привозили на автобусах. Столь же организованно они голосовали за поправки, отменяющие выборы мэра. Сам мэр Ульяновска, 72-летний Сергей Ермаков, который, скорее всего, дорабатывает последний срок, округ, на время словно выпал из общественной жизни и никак не вмешивается в происходящее. Ему, впрочем, еще предстоит скрепить своей подписью решение городской думы об изменении устава. В открытом письме к Ермакову группа граждан просит его напоследок сделать хоть что-то для памяти людской и не подписывать изменения в устав. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Свиной грипп не столь страшен, как кажется. Результаты журналистского расследования. Об этом во второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Представления о распространенности свиного гриппа, скорее всего, сильно преувеличены. Не исключено, что многие из тех американцев, кому поставили диагноз «свиной грипп», не только не переболели этим видом гриппа, но и вообще отделались простудой, которая была неверно диагностирована. Такой, казалось бы, абсурдный вывод сделали репортеры телекомпании CBS в результате трехмесячного расследования. Они провели статистический анализ тестирования результатов крови, взятых у людей, обратившихся к врачам. Это тестирование было внезапно прекращено в конце июня по рекомендации Федерального центра по контролю за инфекционными заболеваниями, который счел проведение таких анализов бесполезной тратой денег, поскольку к тому времени медицинскими властями нескольких стран было сделано принципиальное заключение о том, что эпидемия вируса H1N1 превратилась в глобальную пандемию. Вирус, подобный губительному вирусу испанки, разлетается по миру, и для его нейтрализации требуются чрезвычайные меры, готовность пойти на многомиллиардные расходы для иммунизации населения. Однако, когда журналисты в тихой обстановке принялись за разбор результатов тестирования, проведенного в нескольких штатах, они обнаружили, что лишь 10% пациентов с предварительным диагнозом «свиной грипп» действительно болели гриппом. Свиной грипп был обнаружен в 2-3% случаев. Специалисты, с которыми консультировались журналисты CBS, были удивлены невысоким уровнем зараженности гриппом. Меняют ли эти сведения наше представление об опасности свиного гриппа? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Я думаю, что они меняют представление о работе Центра по контролю за заболеваемостью в Атланте. То, что они 24 июля внезапно прекратили подсчет числа случаев свиного гриппа на основании лабораторных подтверждений является, ну, по данным CBS, безусловно, серьезным просчетом в работе этого органа.
Профессор, но не следует ли из этого, что, по крайней мере, расхожие представления об агрессивности свиного гриппа, его заразности преувеличены?
Да, в общем, это казалось бы так, но я бы не стал на этом акцентировать внимание. До 24 июля подсчет числа заболевших велся только на основе лабораторно подтвержденных доказательств. И картина, которая на основании этих данных складывалась, была достаточно серьезной для того, чтобы признать пандемию растущей.
А насколько, так сказать, нормален тот факт, что из 100 случаев подозрений на свиной грипп в среднем подтверждаются лишь 2?
Это более-менее нормально, но не для развитой пандемии как таковой, известной нам по истории. И это, конечно, меняет картину, безусловно. Это меняет картину в смысле реальной опасности развивающегося эпидемического процесса. Он развивается. И мы опасаемся самых тяжелых последствий по аналогии с прошлым. Но эти данные не свидетельствуют о том, что события развиваются сегодня в таком направлении. Расследование, проведенное CBS, свидетельствует о том, что масштабы опасности сегодня явно завышены. Вначале она не была завышена. Началась пандемия именно с грозных проявлений, если вспомнить апрель и май текущего года. Но дальнейшее развитие событий не свидетельствует о том, что она входит в такую стадию, которая вызывает ту настороженность, которая ожидалась.
Действительно, если вспомнить, медики предупреждали, что уже в сентябре мы можем стать жертвой новой волны пандемии свиного гриппа. Заканчивается октябрь, никаких признаков свирепой эпидемии пока не видно.
Да, такого нет, и я бы не очень роптал на такое развитие событий. Это прекрасно, что этого нет, но это не значит, что это не может развиться в следующем месяце. Вирус гриппа крайне непредсказуем.
Значит ли это, что погоня за вакциной началась на основании недостаточных данных? Значит ли это, что прививки, в общем, не обязательны?
Вакцину надо было готовить, а вот использование ее надо поставить, конечно, в связь с реальной диагностикой конкретных случаев. Сейчас, когда появился этот диагноз, предположительно свиной грипп или возможный свиной грипп, картина запуталась, и у родителей, в частности, возникает сомнение, нужно ли прививать той вакциной, которая будет в ближайшее время полностью изготовлена в соответствии с заказом правительства, или не нужно его ребенка прививать, потому что непонятно, переболел он уже этой инфекцией или нет. И это, конечно, очень осложняет обстановку. Я безусловный сторонник прививки, и я считаю, что она будет очень эффективной применительно именно к свиному гриппу. Но надо предварительно было установить, поскольку прошло несколько месяцев, действительно ли данный человек, данный ребенок уже переболел этим свиным гриппом. Если переболел, вакцинировать его не нужно. А вот отсутствие этих данных очень мешает реальной оценке.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали информацию о том, что число случаев заболеваний свиным гриппом сильно завышено. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
О чем пишут сегодня российские газеты?
Начнем с газеты «Коммерсант», которая пишет о том, что в инициативах Федеральной антимонопольной службы поручено поискать коррупционную составляющую. Игорь Артемьев подпал под указание президента. Так называется эта первополосная публикация «Коммерсанта». «Веб распродаст свой портфель». Это деловые новости, которыми отличается газета «Ведомости». Речь идет о планах распродажи активов Внешэкономбанка. Без права на объезд гибкий механизм платности дорог не оставляет автовладельцам выбора. Об этом сообщает на первой полосе независимая газета. Госкорпорации вышли из-под контроля. Это газета «Время новостей», и это, по сути дела, цитата из вчерашнего выступления Дмитрия Медведева. Российская газета на первой полосе размещает материал с Думой про дебет и кредит. Президент встретился с российскими бизнесменами, а Дума обсуждала бюджет. Вот такие экономические новости отличают сегодня первую полосу российской газеты. И, наконец, газета под названием «Газета», помимо рассказа о встрече президента с предпринимателями, рассказывает также про барменов и диджеев. Барменов и диджеев отправят к наркологам. Речь, видимо, идет о том, что и как распространяется в барах и других развлекательных учреждениях. Вот так примерно выглядят первополосные картины дня в изложении сегодняшних российских газет.
Михаил, спасибо. Более подробнее об одной из этих публикаций наш обозреватель прессы Михаил Шевелев расскажет через 15 минут.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».